У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем читать и комментировать наиболее важные эпизоды романа Фридриха Горенштейна «Псалом», в котором находим характерное для его произведений острое столкновение русского православия, сопряженным в сознании автора с язычеством и противостоящего ему иудейства, представителем которого является и он сам. Читаем в одной из глав. «За короткое время своего пребывания здесь, в одном из русских, вернее, малороссийских городов, Дан из колена Данова, Антихрист, понял, что находится среди язычников, либо недавно принявших эту веру, имеется в виду христианство, либо переживавших расцвет этой веры, ибо слишком много кумиров, литых из металла, выстроганных из дерева, высеченных из камня, а также слишком много рисованных изображений было вокруг. Кумиры были разные, но чаще всего попадалось изображение усатое с азиатскими скулами, похожее на вавилонских идолов, против преклонения которым предостерегал пророк Иеремия. Два великих пророка, два ненавистника идолов, Исаия и Иеремия предостерегали, но народ не вразумился. Кто сделал Бога и вылепил идола, не приносящего никакой пользы, с горечью восклицал Исаия. Кузнец делает из железа топор и работает на угольях. Молотком обделывает его и трудится над ним сильной рукой своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает на нем линии, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выбирает между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом. И часть этого он употребляет на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И с этого же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сжигает в огне, другой частью варит мясо и пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо я согрелся, почувствовал огонь». И из остатков делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты мой Бог». Нет, пожалуй, ни вновь на этой земле язычества и идолопоклонства. Дан из колена Данова, Антихрист, видел в местном храме множество старых людей, которые стояли на коленях и преклонялись вырезанному из дерева изображению распятого на кресте александрийского монаха-затворника, истязавшего в неверии свою плоть, которую они именуют почему-то именем брата Данова, Иисуса из колена Иудина, крепкого, как прародитель его, зачинатель колена, молодой лев Иуда, с жаркими глазами, как у братьев Маковеев, погибший от рук идолопоклонников, своих и чужих, как погиб на 7 веков ранее его пророк Иеремия, предлагавший покорностью сокрушить хребет нечестивца. И стоя в храме среди треска множества свечей и величественного песнопения, глядя на согнутые старые плечи, Дан из колена Данова с горечью думал через пророка Исаию: «И не возьмут они этого к своему сердцу, и нет у них столько знания и смысла, чтобы сказать: половину его я сжег в огне, и на угольях его испек хлеб, и сжарил мясо и съел, а из остатков его сделаю ли я мерзость? Буду ли я преклоняться куску дерева?» Дан знал, что даже ранние христиане, христиане первых 2 веков христианства, хотя в них и не было уже немало ни господнего, языческого, никогда не преклонялись изображениям и кумирам. С того же момента, как начали они преклоняться изображению тощего александрийского монаха, с того момента и произошла подмена, и христианство стало врагом Христа. Но если ранее подменяли имеющего плоть, но не имеющего формы Господа, изящными греческими идолами из дерева, кости и мрамора, то ныне они начали подменять Творца грубыми вавилонскими кумирами, созданными из материалов тяжелых – металла или камня. Однако процесс этот был единый, длящийся уже 1500 лет, и суть была одна – лишь греческое идолопоклонство, красивое и изящное, сохранившееся еще кое-где для старых людей, начало вытесняться вавилонским, с кумирами на площадях, кумирами вокруг которых толпились молодые и преклоняться которым учили даже детей, во множестве бегавших в тот вечер перед недавно установленным кумиром усатого скуластого азиата, а также вокруг фонтана. Ибо дети есть дети, и когда проходит первый испуг от грозного вида обожествленного каменного лица, им хочется побегать и пошалить». В шалости детской, в их игре, зачатки того Господнего, чему научил Бог человека на седьмой день творения. Но бессмертный голод губит ребячество, и голодный ребенок подобен мудрому старику. Он существует лишь от того, что мыслит. А мысли голодного всегда одни – где достать хлеба? И глядя на все это, Дан из колена Данова, Антихрист, облизал губы свои – и вот горечь на языке его, и сказал он через пророка Иеремию. «Лучше полезный сосуд в доме, который употребляет хозяин, нежели ложные боги, или лучше дверь в доме, охраняющая в нем имущество, нежели ложные боги». А означало это, сказанное пророком, любящим Господа, следующее по нынешним понятиям. «Лучше уж атеизм, если нет сил верить в Господа, чем идолопоклонство». Лучше здоровый материнский атеизм. Но атеизм, терпимый Господом, доступен либо честным, черствым душой труженикам, либо наоборот, бездеятельным, мудрым созерцателям. То есть подлинный атеизм доступен весьма немногим. И испокон веков в стране этой и в народе этом было так же мало атеистов, как и мало верящих в Господа. И были либо равнодушные псалмопевцы, либо неистовые идолопоклонники. И сказал Дан себе, «Пророки ваши пророчествуют ложь, и священники ваши господствуют при посредстве их, и народ любит это. Что ж вы будете делать, отступники, после всего этого? Неужели не отомстит моя душа такому народу, как этот? Изумительно и ужасное совершается на сей земле». И сказав это, Дан Антихрист свернул за угол главпочтамта в слабо освещенный редкими фонарями переулок и удалился. Конец цитаты. Таковы, по мнению Горенштейна, парадоксы русского христианства, а равно и русской веры. Бог, который – идол, вернее, даже идолы, в разные эпохи русской жизни, меняющие личины. А вот Бог самого Горенштейна ни в коем случае не подпадает под эту категорию. Однако нетрудно заметить, что эманации его, направленные в земной мир, отличаются характером чувственным, пристрастным, а сам направляющий их в мир Бог как-то излишне, что ли, проницаем для человека, который по этой причине способен войти в него, как Иона в чрево кита, слиться с ним в единое целое, причем не то что метафизически, но едва ли не физически, чуть ли не на самом, что ни на есть, плотском уровне. Все это еще более усугубляет противоречия, связанные с верой русской и верой иудейской, которые, как я уже сказал, противопоставлены во всех романах Горенштейна, в «Псалме» особенно. Поэтому очень важно понять, для чего именно послан в русскую жизнь Аспид Антихрист и какие именно элементы в ней он хочет уравновесить, или еще точнее, чему именно в этой жизни он призван в качестве противовеса. Не более и не менее, как христианству, исказившему, по мнению Горенштейна, более правильное и цельное ветхозаветное учение, разбившее на куски чашу, по его выражению. Об этом в пространном вступлении, предшествующем пятой притче. Ввиду важности для идеологически-религиозной структуры романа, приведу этот пространный, очень трудный для понимания фрагмент. Теология Горенштейна, замечу в скобках, вообще весьма путана и противоречива в своих элементах, и не очень логична. Надеюсь, что кто-нибудь из слушателей разберется в нем лучше меня. Я же, признаюсь, очень мало его понимаю. Тем не менее, цитирую. «Когда осиротевший младенец христианства потерял свою еврейскую мать в силу вечного соперничества меж теми, кто строит храм, и теми, кто строит Вавилонскую башню, он попал вначале в руки тех, кто знал о матери его все или многое, но был этому враждебен. Опекун грек, а это был главным образом грек, представитель совершенно иной духовной основы, постарался сделать так, чтобы младенец не знал сам о себе правды». Для этого опекун Грек ввел затворничество не как временный творческий прием, которым пользовались и Моисей, и Иисус, а как постоянное бытовое монашество, которое создало идейную основу для того, чтобы окончательно оторвать младенца от его иудео-христианской матери, заставить забыть ее подлинный облик, ее подлинные надежды, ее подлинные горести и страдания среди собственного погибающего народа. В монашеском затворничестве родился даже новый физический облик Христа. Нет, это не был облик ученого-фарисея, уже в юные годы поражавшего убеленную сединой профессуру, знатоков Библии. Не тот, кто понял практический смысл и силу учения пророка Иеремии о непротивлении нечестивцу, от которого в качестве добычи своей, в слабости своей можно взять душу свою. Не был это и облик мудреца, понявшего, что глаз пророка – это глаз, вопиющий в пустыне. Пророк предсказывает будущее, но народ осознает его правоту, лишь когда будущее становится прошлым. Потому пророку нужна власть, какая была у Моисея. Царь Христос – вот кто ныне спаситель народа. Он знает, как тяжел крест царя иудейского. Самые отважные и бескорыстные – невежественные. Самые разумные и ученые – трусливые и корыстолюбивые. Так бывает всегда, когда народ в долгом угнетении, и ему, знатоку Библии и пророков, это ясно. Он помнит слова Моисея, он знает, что спаситель и патриот должен обладать также и хитростью, поскольку мир – это волчье логово. С людьми-учеными он говорит острым, гневным языком опытного полемиста. С людьми-темными он говорит иносказаниями, поскольку путь во тьму лежит через мистицизм, и доверие невежд завоевывается лишь в случае полного непонимания ими происходящего. Если невежде понятны частности, он отвергает недоступное ему целое. Значит, чудеса должны быть и в целом, и в частном. И в главной идее спасительного людского добра, и в мелких исцелениях. Для ученой верхушки коллаборационистов, усевшихся на Моисеевом седалище, он беспокойный молодой самозванец, кем, кстати, он и был в действительности. Они понимают его и оттого ненавидят. Для римских оккупантов он разрушитель Моисеева закона, соперника их языческой идеологии. Они не понимают его и оттого стремятся использовать как коллаборациониста. Тем самым Иисус почти в точности повторяет судьбу своего духовного предшественника, пророка Иеремии, посаженного в темницу своим горячо любимым народом и вырученного из темницы ненавистными врагами ассирийцами. Ибо пророк может предвидеть и осознать судьбу народа, но он бессилен перед собственной судьбой. Так бессилен перед своей судьбой и Спаситель. Истина была в словах насмехавшихся над ним, распятым. Других спасал, а самого себя спасти не можешь. Он удивительно одинок не только на кресте, но и до креста. Позднее, в раннем Средневековье, в отрочестве, христианство уже находилось в руках тех, кто не только был враждебен, но и не знал ничего правдивого о палестинской матери. Лишь иногда в чернокнижье христианство читало тайную правду о самом себе, но оно само страшилось этой правды и карало самых талантливых за эту правду. По мере роста своего христианство попало в руки людей, совсем чуждых еврейству, ибо греки были еврейству враждебны, но не чужды. Вот почему многое простое, практически ясное в доме матери стало сложным, недоступным, отдающим метафизической глубиной в чужом доме. Ведь любое человеческое слово в иных мирах становится шифром. Вот, пожалуй, непротивление злу как основной христианский догмат было зашифровано метафизическим шифром все-таки не ранними христианами, а скорее сильными народами раннего Средневековья, когда вражда первых античных опекунов христианства к подлинной еврейской матери его еще ощущалась как живое деяние, а не как мифологический элемент, возникший потом среди славянского христианства, и в то же время в раннем Средневековье уже был утрачен и стал непонятен язык библейской души. Когда слова о непротивлении злу потеряли подлинный аромат речи Иисуса из колена Иудина, обращенной к погибающему в тяжелой борьбе своему горячо любимому, упрямому и непослушному народу, они стали изречением Сына Божия, спустившегося с неба и беседующего в пустыне с умерщвляющими свою плоть греческими монахами. Когда из слов пропала мудрость политика и горечь патриота, остались лишенные национального языка всемирные поучения, которые становились все менее доступны живому человеческому сердцу. Почему же случилось такое? Христианство всегда с ранних начал своих было враждебно еврейству, но оно самоотверженно, самоотреченно утверждало в мире веру свою. Потому случилось такое, что чрезмерное утверждение божественного, небесного происхождения Христа ведет к атеизму. Разве не тем же занимаются и атеисты, пытаясь доказать мифологичность, антиисторичность личности Иисуса, пытаясь отрицать его как личность национальную, одного из лидеров национального назаретского движения? В весьма давние времена греческий купец Маркион сочинил Евангелие, в котором отрицал причастность Христа к библейскому еврейскому Богу. Библейский Бог, утверждал Маркион, это Бог материального мира, а Отец Христа – Бог духовного мира. Вселенский собор отверг тогда Евангелие от Маркиона. Слишком уж наглядно он был лжив, слишком искажал подлинность, слишком попахивал многобожием и язычеством. Однако гораздо позднее собор приобщил к трем каноническим Евангелиям и четвертое – от Иоанна. Следует еще раз повторить, не имеющего никакого отношения к святому Иоанну, написавшему «Апокалипсис». В этом четвертом, декаденствующем Евангелии в более умелой и красочной форме, чем у Маркиона, доказывается, по сути, то же самое, и Христос отлучается от своего библейского Бога. Интересно отметить, как от Евангелия к Евангелию слабел мотив заговора апостолов против Христа. В самом древнем и подлинном от Матфея он дан полностью, в Евангелии от Марка он дан достаточно сильно. У Луки он уже значительно ослаблен, а у Иоанна и вовсе отсутствует. Наиболее трагические эпизоды, предшествующие смерти Христа, написаны совершенно по-разному. Из Евангелия от Иоанна исчез не только заговор апостолов, исчезла неприязнь между апостолами и Христом. Вовсе не сообщено о двух таинственных лжесвидетелях, по наговору которых Иисус был приговорен к смерти. Иуда же дан как предатель-одиночка, порождение сатаны. Нет места, где он в скорби отрекается от сребреников, а наоборот, подчеркивается его корыстолюбие через денежный ящик при нем. Правда, дано временное отречение, но слабо. Петра от Иисуса слишком уж заметен этот факт. Однако главное – преднамеренный заговор группы апостолов, который явно виден у Матфея. У Иоанна полностью скрыт. Так заговор апостолов против Христа превратился в заговор христианства против Христа. Ясная, простая Божья чаша была безжалостно расколота на метафизические сложные философские религиозные осколки. В легенде о великом инквизиторе Достоевского дан не живой, антинациональный, небесно-космический образ Христа, но земной заговор христианства против учителя дан достаточно точно. Правда, христианство это у Достоевского названо католичеством, однако в христианском мире, расколотом на осколки, это не более чем естественный полемический прием, который с успехом может быть повернут и против православия. Конец цитаты. На этом мы покамест прервемся, а чтение и анализ дальнейших эскапад по этому поводу Горинштейна найдут завершение в следующей передаче.